Говорит Радио Свобода. Что сильнее ударило по мировым ценам на нефть? Ситуация с коронавирусом или разрыв сделки о сокращении добычи ОПЕК+.
Сечин фактически, как теперь модно говорить такое слово, озвучил то, что хотел бы услышать президент.
Распространение коронавируса породило новые виды преступности в Америке.
Появились и преступники, совершающие ограбления в медицинских масках. Один из них ограбил уже 6 банков в пригородах Атланты, штат Джорджия.
Спустя год после формальной отставки Нурсултан Назарбаев сохраняет в Казахстане основные рычаги власти.
Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 20 марта. Совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун назвал цену на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофической. В интервью телеканалу РБК Федун отметил, что основная причина такого обвала нефтяных котировок – развал сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+, из-за того, что Россия и Саудовская Аравия 6 марта не смогли договориться об условиях ее продления, а затем саудиты заявили о намерении увеличить поставки сырья на рынок более чем на 25%. Мой коллега Марк Крутов беседует с аналитиком компании «Русэнерджи» Михаилом Крутихиным.
На кого ориентировался Путин, принимая решение выйти из этой сделки?
Насколько я знаю, на заседании 1 марта, где принималось окончательное решение внезапно порвать со сделкой ОПЕК+, там, в принципе, звучало мнение и все аргументы Сечина. Потому что остальные участники, что из правительства, что из нефтяных компаний, они либо молчали, либо поддакивали. То есть один из наших источников говорит, что, в принципе, на таких совещаниях говорят то, что хочет услышать начальство. Вот в данном случае Сечин фактически, как теперь модно говорить такое слово, озвучил то, что хотел бы услышать президент. То есть, если в сухом отставке, давайте ведь поведем себя так, как великая держава, пусть с нами считаются, покажем, что мы тоже можем принимать решения. Это первый был самый главный аргумент. Второй аргумент – это то, что Россия может на протяжении длительного времени, назывался от 2 до 6 лет, выдержать период очень низких цен без всяких крупных потерь. И третий главный аргумент – это был тот, что период низких цен не выдержат компании, у которых очень высокая себестоимость добычи. То есть это Соединенные Штаты, Канада, например, и Норвегия. И не выдержат те компании, которым нужны высокие цены для того, чтобы свести концы с концами по их бюджетам. Это Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран в том числе, кстати. Вот эти аргументы прозвучали, и в конце концов было принято то решение, на котором настаивал Сечин.
Теперь, если послушать Федуна, то все это оказалось неправдой, и никто в итоге не выиграл. Американский сланец, ну, конечно, потерпит какие-то неприятности в этой связи. Но все пошло, в общем, не так, если верить Федуну. Никаких выгод Россия от этого не получит. Может быть, это связано с тем, что в тот момент еще не был понятен масштаб происходившего и происходящего вокруг коронавируса, и если бы это решение принималось сейчас, то оно было бы другим?
Я думаю, что нет. Для того, чтобы показать величие России, был выбран самый чувствительный момент. Уже было понятно, что это не эпидемия, что это пандемия. И что, в общем-то, решения такого не ждут. Ждут более мягкой позиции. Давайте-ка побольнее ударим. Вот так вот к этому свелось все решение. Это первое. И второе, то, что аргументы были абсолютно ложными, это тоже ясно. В принципе, ну, способность России выстоять в этой ситуации и даже нарастить несколько добычу нефти – это явное преувеличение, это не соответствует действительности. И второе – недооценка, ну, сопротивляемости и потенциала стойкости тех, против кого нацелен был этот удар. то есть и той группы стран, которые возглавляют Саудовская Аравия, и Соединенные Штаты Америки.
Сколько, на ваш взгляд, реально Россия сможет существовать при ценах на нефть в диапазоне 25-30 долларов за баррель?
По более или менее здравым оценкам, это будет не Россия существовать, а бюджет ее сможет выдержать. Сейчас говорилось примерно 2 года, но это, на мой взгляд, оптимистическая оценка. Я видел даже такие оценки, что к ноябрю станет очень плохо.
Разговор о том, что вот при такой-то цене на нефть или при такой-то цене на нефть путинский режим не выдержит, лопнет, бюджет не сможет справляться, они уже много раз происходили. Каждый раз, когда цена резко падала, такие разговоры начинаются, но в итоге власть остается у тех же самых людей. Теперь, правда, это падение действительно очень-очень глубокое в сочетании еще с коронавирусом, глубже, чем все предыдущие. Но и на этот раз, вы думаете, да, ничем это в итоге не закончится? Никакими системными, политическими, государственными изменениями?
Я думаю, что не надо недооценивать стойкость и стабильность нынешнего российского режима. Во-первых, любые фигуры там заменяемы, и работают не конкретные какие-то личности, но эта система работает, система сложившихся связей в том, что я в кавычках скажу, политическая элита.
Представим себе чисто гипотетически, что пандемия коронавируса закончилась, а Россия, например, заключила сделку с ОПЕК+, на прежних условиях. Какие структурные изменения, тем не менее, произойдут за это время на рынке энергоносителей, если это продлится год или два?
Ну, сейчас все структурные изменения сводятся к двум факторам. Фактор номер один – соотношение спроса и предложения. И здесь будет по-прежнему очень сильный навес предложения над спросом. Потому что если даже, ну, представим себе, что Россия согласилась и ОПЕК+ сократил добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки, то этого недостаточно для того, чтобы повлиять на спрос и предложение, исправить эту ситуацию как бы по нулям. Мы видим, что по прогнозам, когда отпустили все вожжи, то в апреле ожидается приход на рынок, ну, где-то 3 миллионов баррелей в сутки новой нефти, которой вот не было до этого конфликта с Саудовской Аравией. Думаю, что это будет мертвого припарки, то есть вот решение возобновить старые соглашения.
То есть, как было до разрыва сделки с ОПЕК и до коронавируса, так уже не будет никогда в ближнесрочной
перспективе? Это уже не поможет. Вот это, эта сделка, все, это умерла. Она уже больше не поможет. Сейчас мы видим какие-то странные телодвижения в Соединенных Штатах, где высказывается мнение о том, что давайте на 10% Россия сократит, на 10% ОПЕК сократит добычу. Да еще и якобы в Техасе, в одном только штате Техас, тоже сократят добычу нефти, и вот такими тройными усилиями мы придем к балансу спроса с предложением. Но, во-первых, Техас в таких вопросах не подчиняется федеральной власти, у них свои мозги. Во-вторых, в Техасе меньше половины американской нефтедобычи сосредоточено, и это большую роль играть не будет. Мне видится такое соглашение маловероятным, вообще по политическим даже масштабам.
С аналитиком компании RusEnergy Михаилом Крутихиным беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Соединенных Штатах, как, впрочем, и в других странах, распространение коронавируса породило довольно специфические виды экономической деятельности и уголовной преступности. С подробностями из Вашингтона наш корреспондент Владимир Абаринов.
Несмотря на заверения высоких должностных лиц, кризис снабжения в Америке продолжается. Магазинам розничной торговли по-прежнему не хватает предметов гигиены и некоторых продуктов питания. Пустые полки супермаркетов производят удручающее впечатление. В этих условиях у выборных политиков возникают самые радикальные идеи. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, в частности, предлагает национализировать промышленность, производящую дефицитные товары. Эта ситуация сравнимая с войной, а федеральное правительство так беспечно. Я этого не понимаю. Это тот случай, когда необходима в буквальном смысле национализация критически важных производств и отраслей, способных производить предметы медицинского назначения, которые нужны этой стране. При ажиотажном спросе у многих появляется соблазн заработать на дефиците. Широкую огласку получили действия двух братьев, Ноя и Мэтта Колвинов из Теннесси, которые наняли автофургон и объехали магазины двух штатов – Теннесси и Кентукки, всюду скупая санитайзеры и пачки антисептических салфеток. В общей сложности им удалось приобрести 18 тысяч флаконов санитайзера. Братья выставили их на продажу на сайте Amazon. Торговля пошла бойко. Некоторые флаконы были проданы за $70 штука. Однако уже на следующий день Amazon заблокировал аккаунт братьев и предупредил всех пользователей, что не позволит спекулировать товарами первой необходимости. Колвины успели продать 300 флаконов. Корреспондент местной телекомпании спросил Мэтта Колвина, не хочет ли он извиниться перед согражданами. Извиниться за что? За то, что я купил все это? Не думаю.
No, I don't think that I would.
В итоге братья решили пожертвовать оставшиеся 17 700 флаконов благотворительной организации. Но не потому, что у них проснулась совесть, а чтобы списать с налогов расход.
With business, there's wins and there's losses.
Когда занимаешься бизнесом, выигрываешь и проигрываешь. И в этом положении будет правильно сократить потери.
Cutting my losses is the right thing to do.
Правительства штатов один за другим вводят ограничения на неоправданное повышение цен. Но потолок везде разный. Генеральный прокурор штата Мичиган Дэна Нессел. Губернатор Уитмер только что подписала указ, которым вводятся ограничения на повышение цен. Его суть заключается в том, что никто не может перепродавать товар по цене, значительно превышающей цену, по которой этот товар был куплен. Никто не должен продавать предметы первой необходимости и продукты питания более чем на 20% дороже, чем они стоили 9 марта этого года, если только продавец не докажет, что такая цена оправдана возросшими затратами по доставке этого товара на рынок. Указ гласит, что такие операции являются уголовно наказуемым правонарушением. Генеральный прокурор Северной Каролины Джош Стейн рассказывает о другом виде жульничества, связанном с коронавирусом. Другие виды мошенничества и обмана, о которых должны быть осведомлены люди. Это, в частности, торговцы, рекламирующие свой товар при помощи обещаний, которые просто не могут быть правдивыми. Были в 19 веке шарлатаны, торговавшие чудодейственными снадобьями. Теперь они объявились в 21 веке. Один из таких шарлатанов – телепроповедник Джим Бекер из штата Миссури, против которого власти штата уже начали судебные процедуры. Он пригласил в свое шоу некую целительницу Шерил Селман, которая рекламировала свою панацею от коронавируса – Silver Solution, то есть раствор серебра. Вот этот грипп, который сейчас распространяется по всей планете, вы говорите, что Silver Solution будет эффективным?
Silver Solution would be effective.
Скажем так, это средство не испытывали на этом штамме, но испытали на других штаммах коронавируса. Оказалось, что оно способно уничтожить коронавирус в течение 12 часов. Бутылочка чудодейственного препарата объемом в 4 унции, чуть больше 113 граммов, стоит $80. Она до сих пор продается в соцсетях. Появились и преступники, совершающие ограбления в медицинских масках. Один из них ограбил уже 6 банков в пригородах Атланты, штат Джорджия, говорит представитель полиции Льюис Дефенс. Этот человек носит серую фуфайку с капюшоном и надписью «Чемпион», темные спортивные штаны и черные кроссовки. Его отличительный признак – хирургическая маска на лице. Предупреждения возымели эффект, и не только в Джорджии. Когда на днях в Мичигане в помещение банка вошла по своим делам женщина в маске, сотрудник банка немедленно нажал тревожную кнопку и заблокировал входную дверь до прибытия полиции. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете Радио Свобода. Ситуация с пандемией коронавируса вызвала в России ожесточенные споры о том, должны ли в храмах продолжаться массовые богослужения, следует ли верующим просить Бога о защите от коронавируса. Прикладывание к святым мощам и обряды причастия без соблюдения гигиенических правил многие считают мракобесием. При этом руководство Русской Православной Церкви выступает за продолжение богослужений даже в условиях карантина. Мой собеседник – православный священник Яков Кротов. Давайте начнем со вчерашнего сообщения Интерфакса о том, что в центре Москвы начнутся ежедневные крестные ходы против коронавируса. Ну, мне кажется, этот заголовок несколько некорректный. Я прочитал это сообщение. Там написано о том, что насельники Высокопетровского монастыря решили каждый вечер обходить свою обитель крестным ходом и при этом еще и соблюдать дистанцию в 1.5 метра или 2 метра, которая, как вот считают эпидемиологи, позволяет избегать заражения вирусом. Как к этому относиться? Ведь, в общем-то, вполне естественно, что верующий человек обращается за помощью к Богу.
Верующий человек обращается за помощью к Богу, но формы обращения должны быть соответствующими для веры. Вчера был еще замечательнейший заголовок, что в каком-то городе отменили крестный ход против коронавируса из-за коронавируса. Ничего плохого в крестных ходах нет. Так как на фотографии показано это шествие, выглядит с точки зрения гигиены допустимо. И все-таки я бы сказал, что это не лучшая пропаганда веры и не лучшая пропаганда надежды на Бога. Потому что подразумевается, что молитва и крестный ход может больше, чем молитва без крестного хода. Но это же не так. Крестный ход по определению – это единство верующих. Если в крестном ходе участвуют не все, то это уже, ну как бы сказать, это демонстрация того, что мы на самом деле не вместе, не приглашают мирян, идут избирательно. Здесь уже мы чуть-чуть закатываемся куда-то в магию. То есть достаточно совершить материальные действия, и в духовном мире что-то переменится. Но это, конечно, дохристианские установки.
Ну, в этой связи не могу не спросить и про прикладывание к мощам, которые, ну, с точки зрения гигиены, выглядят вообще каким-то совершенно ужасным, но при этом, опять же, люди говорят о том, что их вот эти вот святые мощи должны защитить. Что это? Я понимаю, вы уже, в общем-то, во многом ответили на этот вопрос, но почему церковь так упирается, почему вот такого рода события продолжаются, почему церковь во время, скажем, причастия настаивает на том, чтобы, скажем, ложки были не одноразовые, почему такое упорство?
Я бы не сказал, что церковь очень упорствует. Все-таки церковь – это сотни миллионов людей. Одних католиков под миллиард. Русская православная церковь Московского патриархата – это малая часть церкви. И, например, в Синоде есть много европейских культурных архиереев, не скажу образованных, но культурных, и они уже высказались и про одноразовые ложечки, что можно, и одноразовые стаканчики для причастия. На сегодняшний день большинство православных приходов Европы и Америки просто закрыты вообще. Люди культурные понимают разницу между формой и содержанием. В средние века церковь всегда во время чумы закрывала храмы, богослужения прекращались. Люди прекрасно понимали, что заразу может переносить и освященный предмет. Духовенство во время чумы, скажем, в XIV веке погибало больше священников, чем мирян, потому что священники все-таки ходили к умирающим и хоронили умерших. Смертность, соответственно, повышалась. В XVIII веке был самый страшный эпизод, связанный с суевериями, когда в конце XVIII века при Екатерине Великой в Москве была чума, холера точнее, архиепископ Амвросий Зертис-Каменский приказал закрыть Иверскую часовню и не давать людям прикладываться к чтимой иконе. Поднялся бунт, народ двинулся к Донскому монастырю, вытащил архиепископа из его кельи и убил, растерзал. Это почти чуть не повторилось в 1830-е годы, когда был очередной накат той же пандемии. Но это было суеверие, и жертв было огромное количество. И упование на целование мощей – это неуважение к святым, потому что они не золотые рыбки. Мощи и поцелуи их – это проявление нашего единства со святыми. Я целую мощи, ну вот у нас на престоле, естественно, лежат, как в любом православном храме. Вы понимаете, как бы это сказать – чисто то, что внутри человека. То есть вот внутри меня есть какая-то жидкость. Я сплюнул, это уже грязь даже для меня. Она вне меня. И у многих людей отвращение к трупу, к костям, потому что это вне их. Это мертвый мир, не их мир. Для меня, как верующего, мертвое тело, оно в моем космосе, оно в мире Божьем. В нем нет ничего скверного. А рассчитывать, что Бог нам только даст временную жизнь подольше протянуть, означает быть неверующим, то есть не понимать, что жизнь не делится на временную, земную и небесную. Царство Божие приблизилось, оно стало частью нашей жизни, точнее, мы стали его частью, и пытаться это вывести в кэш, в здоровье, в карьерный успех – это попытка манипулировать Богом.
Но все-таки, если я вас правильно понимаю, то в такой ситуации, которая сейчас складывается, ради того, чтобы избежать заражения вирусом, ради того, чтобы не заразить других, если вдруг такое несчастье с человеком приключилось, то стоит оставаться дома. А не получается ли так, что, в общем-то, человеку тогда и не нужно ходить в храм? Если он справляется дома, то, может быть, он потом скажет о том, что, в общем-то, ну, я сам могу общаться с Богом напрямую, и посещение храма каких-то служб просто не нужно.
Да, конечно, посещение храма и служб совершенно не нужно. Каждый может спокойно общаться с Богом дома. Оно не нужно, оно возможно. Ну, точно так же, как жениться не нужно, не нужно. Но это возможно. Все лучшее в мире не то, что нужно, а то, что возможно, то, что избыточно, то, что сверх необходимого. Но я бы еще раз хотел со всей силой подчеркнуть, потому что вот сегодня я с утра слушал интервью врача Дениса Проценко в коммунарке, который говорит, ну что тесты? Тесты, вы же, у вас симптомов нет. Глава Всемирной организации здравоохранения, эфиоп, как я понимаю, очень православный, у него фамилия Хебре Иисус, то есть в честь Спасителя, эфиоп очень набожные люди, говорит, он уже осип, что главное тестируйтесь. Проблема в том, что человек может быть переносчиком вируса и сам не заболеть. И вот срок, в течение которых мы, оставаясь здоровыми, можем передать вирус другому, и он заболеет, ну, видимо, в пределах 2 недель, но врачи говорят, были случаи такого переноса 27 дней. Они не вполне уверены, то ли вирус выжил, то ли пришел еще раз. С этим вирусом пока много неясностей. И мне кажется, что то, что пока умерло, слава Богу, как всем вечная память, кто умер, но все-таки не так много, как боялись, это именно потому, что люди вовремя подняли такие вот перегородки друг с другом. И все мучаемся мы, и все мучаемся. Плохо человеку быть одному, сказано в Библии. И даже вдвоем с женой в шалаше рай при условии, что ты знаешь, что ты можешь выйти с ней из этого шалаша. Человек не создан для одиночества, сколь угодно приятного вдвоем. Мы все-таки созданы для общения, любви и совместного исповедания веры и совместной молитвы тоже.
Я беседовал со священником Яковом Кротовым. Вы слушаете «Радио Свобода». Исполнился год со дня формальной отставки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Хотя главой казахстанского государства официально считается Касым Жомарт Токаев, Назарбаев сохраняет за собой главные рычаги власти в стране. Рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Ернур Дасжанов.
Нурсултан Назарбаев – рекордсмен по пребыванию у власти среди лидеров постсоветских стран. Почти 30 лет бессменного правления. Ровно год назад лидер нации Елбасы вдруг заявил о сложении полномочий. Для многих это стало громом среди ясного неба.
Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан. Как основатель независимого казахстанского государства, вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования.
Сложив в себе полномочия, Назарбаев фактически никуда не ушел. Он остался главой Совета Безопасности и председателем главной партии страны. Сохранил в своих руках серьезные полномочия. Исполняющим обязанности президента автоматически стал глава Сената Касым-Жомарт Токаев, близкий соратник Назарбаева еще с начала 90-х. Первым делом новоявленный глава государства решил переименовать столицу и центральные улицы города в честь предшественника.
Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника. Первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан.
После досрочных выборов летом прошлого года Касым-Жомарт Токаев официально стал президентом. За него проголосовало 71% имеющих право голоса. ОБСЕ эти выборы признала нечестными. В свою очередь, транзит власти в стране сопровождался массовыми протестами. Граждане активно выступали против кандидатуры Токаева и переименования столицы в Нур-Султан. Комментируя протестные настроения, Токаев заявлял, что намерен выстраивать диалог с народом. Вскоре по его инициативе учредили Национальный совет общественного доверия, эффективность которого, к слову, под большим вопросом. Сами члены этого совета складывают свои полномочия. Также президент анонсировал упрощение правил проведения митингов и провел ряд социально-экономических реформ, направленных на поддержку малоимущих и малого бизнеса. В целом, первый год президентства для Токаева прошел под знаком чрезвычайных ситуаций. Сначала это взрыв военных складов на юге Казахстана летом 2019-го. На ликвидацию последствий тогда мобилизовали всю страну. Начало этого года ознаменовалось этническими столкновениями, также на юге страны. В результате массовых беспорядков в селе Масанчи Курдайского района погибли 11 человек, пострадали больше сотни. По официальной версии властей, все случившееся – бытовой конфликт.
Везде горит, все горит, стреляют, прям убивали же людей.
Новым испытанием для Токаева стал коронавирус и падение цен на нефть. Число зараженных в стране ежедневно растет. Два крупных города страны закрыты на карантин. В дополнение к этому нацвалюта стремительно дешевеет. Эксперты даже предрекают очередную девальвацию. Сумеет ли президент справиться со всем этим, вытащить страну из кризиса и при этом остаться на посту, неизвестно. Пока что глава государства за прошедший год так и не сумел выйти из тени Нурсултана Назарбаева и перерасти звание транзитного пассажира. Ернур Душанов, «Настоящее время Азии», Казахстан.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 20 марта. Сегодня 95 лет со дня рождения Святослава Рихтера, день весеннего равноденствия, день земли и день счастья. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до понедельника.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.